В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Не расстанусь с пистолетом. Почему очередное массовое убийство в Соединенных Штатах не спровоцировало кампании за запрет продажи оружия? Что заставляет все большее число американцев выступать за право владения оружием? Легко ли купить огнестрельное оружие в США? Можно ли предотвратить массовые убийства? Где больше убивают, в США или России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с правоведом, сотрудником Института Катона Тревором Буррусом, историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Нейтаном Найтом и моим коллегой, жителем американской глубинки, охотником Владимиром Морозовым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реакция на гибель 58 человек, расстрелянных 64-летним Стивеном Пэддоком из окна гостиницы в Лас-Вегасе, заметно отличалась от реакции на предыдущие эпизоды массовых убийств в Соединенных Штатах. Впервые со времен сухого закона, когда чикагские банды устраивали автоматные перестрелки на улицах города, убийца в Лас-Вегасе расстреливал людей автоматными очередями. Как выяснилось, ему удалось превратить полуавтоматические винтовки, которые с нажатием курка выстреливают одну пулю, в автоматы, воспользовавшись 40-долларовым устройством, свободно продающимся в магазинах, своего рода адаптером, так называемым бамп-стоком. Продажа автоматического оружия фактически запрещена в США с 1986 года. Тот факт, что у убийцы в руках оказалось несколько импровизированных автоматов, был неприемлемым даже для непримиримых защитников второй поправки Конституции США, провозглашающей права американцев на владение оружием. В пользу запрета этого адаптера высказалась Национальная стрелковая ассоциация США, которая в глазах сторонников ограничения продажи оружия обрела некий мистический ореол. Ореол силы, способный понукать законодателями-республиканцами и блокировать любые попытки регулирования продажи оружия. Через три дня после трагедии в Лас-Вегасе ведущие законодатели-республиканцы поддержали идею запрета подобных устройств. Это первая за несколько лет попытка членов Конгресса ответить законодательной мерой на массовое убийство людей. Несмотря на призывы демократов ужесточить контроль за продажей оружия, Конгресс промолчал в прошлом году после убийства 49 человек в гей-клубе в Орландо. Законодатели никак не откликнулись и на другие подобные громкие преступления, включая, например, убийство 26 человек в школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году. Как объясняет Тревор Буррус, бездействие Конгресса объясняется объективными причинами. Законов, ограничивающих продажу оружия, принято немало. Есть большие сомнения относительно эффективности новых законов. Вот как он отвечает на вопрос о причинах роста феномена массовых убийств.
На этот счет существуют разные точки зрения. Я верю в то, что в последние годы создана атмосфера, в которой люди, как правило, с неустойчивой психикой, выбирают такой способ, чтобы получить известность, прославиться. В интернет-пространстве существует немало групп, которые поощряют такие порывы, особенно у молодых людей, у которых не все, как им кажется, удачно складывается в жизни. У этих людей, как правило, нет высшего образования, в каких-то случаях эти действия обретают религиозную подкладку. Человек, открывший стрельбу в Лас-Вегасе, выбивается из подобного шаблона, что представляет особые трудности в расследовании преступления. Но если говорить о среднестатистическом массовом убийце, а это люди, жертвами которых стали больше 4 человек, то они, по сути, ничем не выделяются из массы, выглядят нормальными людьми, вплоть до того, как они идут на преступление. И именно поэтому предотвратить подобные акции столь тяжело.
Тем не менее, после каждого подобного трагического инцидента неизменно раздаются призывы ввести новые ограничения на продажу оружия. Но все эти усилия почему-то уходят в песок из-за мощной оппозиции. Я предполагаю, что со стороны это может выглядеть абсурдно, словно американцы, за которыми охотятся убийцы, не хотят от них защититься. Как вы это объясняете?
Создается впечатление, что многие считают, что обзавестись оружием в США гораздо легче, чем есть на самом деле. Если почитать сообщения в прессе, то может показаться, что полуавтоматическое или даже автоматическое оружие легко доступно в Соединенных Штатах. Это, конечно, не так. Например, продажа автоматического оружия была почти полностью запрещена 30 лет назад. Существует ограничение на продажу полуавтоматического оружия. Введена система проверки людей, приобретающих оружие. Если посмотреть на опросы общественного мнения, в принципе, американцы осознают, что более жесткий контроль за продажей оружия не может решить проблему предотвращения массовых убийств по той причине, что те, кто совершает подобные акции, идут на них не под влиянием сиюминутных настроений. Эти люди тщательно готовятся к убийству, и в стране, где в частном владении находится около 300 миллионов единиц оружия, достать пистолет или винтовку тем или иным незаконным способом не составит большого труда. К этому необходимо добавить, что с 1993 года уровень убийств и насилия с применением оружия в Соединенных Штатах снизился приблизительно на 50%, хотя за это время американцы приобрели около 100 миллионов стволов. Иными словами, если посмотреть на общую картину, то тезис, состоящий в том, что чем больше оружия у населения, тем выше уровень преступности, не подтверждается.
Вы в своей статье приводите удивительные данные. В 1959 году 60% американцев поддерживали запрет на продажу оружия. Сегодня против права владеть оружием выступает только 27%. Этот феномен роста любви к оружию, скорее всего, трудно объяснить. А известно, например, сколько людей покупает оружие из соображений личной безопасности?
Подавляющее большинство, около 70%, говорят, что они покупают оружие для самозащиты. Согласно официальной статистике, в год от 1 миллиона до 2,5 миллионов случаев применения оружия приходится на самозащиту.
Не так мало. Может, Дональд Трамп в самом деле прав, говоря, что если бы у людей было оружие, они смогли бы лучше защитить себя?
Вопрос сложный. Сторонники более жесткого контроля за оружием указывают на данные, свидетельствующие о том, что в местах наибольшего средоточия оружия у населения отмечается высокий уровень насилия. Но у них нет ответа на вопрос о причинно-следственной связи. Являются ли пистолеты причиной роста насилия, или люди, живущие, скажем так, в опасных районах, покупают оружие для самозащиты?
С вашей точки зрения, нужны дополнительные меры контроля за оружием?
Если вы спрашиваете, что можно сделать, чтобы предотвратить насилие с применением оружия, то случаи массовых убийств составляют ничтожный процент этих преступлений. 60% преступлений с применением оружия совершаются с помощью пистолетов, и подавляющая их часть связана, скажем так, с бандитскими разборками, обычно касающимися наркобизнеса. Иными словами, если бы можно было что-то сделать, чтобы предотвратить нарковойны, то это бы привело к значительному снижению числа жертв стрельбы. В том, что касается массовых убийств, то мы едва ли можем что-то сделать, чтобы выявить этих людей и предотвратить подобные преступления. Мы живем в свободном обществе и не можем лишить людей права на приобретение оружия. Это конституционное право было подтверждено Верховным судом, федеральными и апелляционными судами разных инстанций. Но оно не является неограниченным. Почти во всех штатах есть законы, в разной мере регламентирующие продажу оружия и правила хранения оружия. И соответствие этих законов Конституции в основном подтверждается судами.
Профессор Найт, если подытожить сказанное Тревором Бурусом, то в свободном демократическом обществе такие трагические инциденты невозможно предотвратить. Это, грубо говоря, расплата за свободу.
Что касается неизбежности этой ситуации, ну, это просто цена за свободу, но я в этом не согласен, потому что долгое время, хотя бы до 90-х годов, даже до 2000-х годов, понятие закон и понятие второй поправки Конституции в Америке не исключало разумное, регулированное ношение оружия в Америке. И даже вот это последнее решение Верховного суда, хотя они признали как конституционное право ношение оружия, но все равно была такая важная оговорка, что все равно это не исключает регулированное ношение оружия в Америке. Поэтому вполне возможно ставить ограничения разумные, которые мог бы ограничить это огромные потери и цена, которую мы платим за это. Ситуация в Америке.
Профессор, ну, сколь скоро вы взяли роль критика нынешней ситуации, могу я вам задать вопрос, а вот что конкретно бы вы считали необходимо сделать Соединенным Штатам? Поскольку вот мне, человеку, живущему в Нью-Йорке, оружие почти не получить, несмотря на то, что я законопослушный гражданин.
О чем говорят чаще всего, это то, что называется background check, проверки. Конечно, это закон существует, есть большое исключение, это вот частные продажи оружия, или на выставке, или просто через частные лица, в этих случаях не происходит проверки. В ярмарке, где продают оружие, практически любой человек, независимо от его духовного состояния, он может покупать оружие. Другое, это вот ужасный случай в Лас-Вегасе, когда человек сделал как бы полноправный автомат через какой-то вот прибавочные сооружения, которые сделал это полуавтоматическая винтовка, автоматический пулемет практически. И даже лидеры республиканцев тебе говорят, что вот надо отменить такие вещи. Еще мне задается вопрос, почему это невозможно сделать какую-то регистрацию, если какой-то человек начинает накопить какой-то очень большой запас оружия, больше, чем, допустим, оправданными какими-то целями самозащиты или охоты, или спортивные какие-то занятия. Мне кажется, это должен быть как красный флаг. Если человек там собирает в себе оружие на целой армии, что-то не то там.
Володя, как на ваше ухо охотника и владельца оружия такие предложения?
Как в Советском Союзе были кампании антиалкогольные, там какие-то еще за повышение, там превышение, за перевыполнение плана. Как в Америке возникают кампании после каждой стрельбы. Вот надо оружие ограничить, запретить, туда-сюда регистрировать. Но с другой стороны, ведь этот человек, этот идиот, который перестрелял людей в Лас-Вегасе, он же был богатый человек. У него два самолета, это кажется Cessna. Трехместная Cessna, она может поднять 200 килограммов взрывчатки. Положим, запретили все оружие, всякое, любое, ножницы даже. Ну, этот чудак загрузил в свой самолет взрывчатку, которую очень легко сделать из минеральных удобрений. И упал туда вот на этот концерт, на 22 тысячи зрителей концерт. И это получается такая маленькая Хиросима окружного масштаба. И мы бы уже считали покойников не десятками, может быть, а сотнями. И кратер бы был такой, что туда можно спрятать пятиэтажный дом.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Не расстанусь с пистолетом». Почему очередное массовое убийство в Соединенных Штатах не спровоцировало кампании за запрет продажи оружия? Где больше убивают, в США или России? В передаче участвуют Тревор Бурус, Нейтан Найт и Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Володя, я знаю, что у вас несколько стволов. Зачем вам нужны были эти стволы, скажите мне? Когда вы живете, можно сказать, в законопослушной Америке, где работает полиция, неплохо.
Дело в том, что, значит, я их купил не для самообороны. Я вообще не уверен, что я смогу в порядочного грабителя выстрелить. Я заряженными никакое оружие дома не держу. Первые дробовики я купил, парочку дробовиков, Мосберг и Беретта, для охоты на водоплавающую дичь. Значит, приходишь в магазин, подаешь свои водительские права, они проверяют тебя по компьютеру, через 15 минут тебе дают это оружие. Это дробовик, гладкоствольное оружие. А то же самое, так я купил Мерлин карабин для охоты на оленя. Когда же я решил купить, уже разгорелся у меня аппетит, пистолеты, здесь было сложнее. Надо ехать в офис шерифа, там, значит, берешь бумаги, заполняешь их. Надо 5 рекомендаций. Вот я все это собрал и подал в офис шерифа. 9 месяцев я ждал, потому что желающих много, и вообще они не торопятся, видимо, раздавать. А может, проверяли, может, все ли у меня в порядке с головкой. Не совершал я преступлений в прошлом. Через 9 месяцев мне выдали маленькую карточку свидетельства, дающее мне право покупать пистолеты. Я поехал тут под Саратов, под Олбани, и купил там 357-й калибр револьвер. Для чего я его купил? Дело в том, что ружье таскать по лесу тяжело, а пистолет, он легкий сравнительно, револьвер. Я рассчитывал с ним охотиться. Теперь, значит, так как 357 калибр патроны дорогие, я купил еще себе 22 калибр Smith & Wesson, пистолет вот этот. Это патроны дешевые, их как грязи, и можно ходить в клуб, тренироваться, стрелять.
То есть вы втянулись в это дело? От одного ружья к другому, от одного к пистолету ко второму, вот так и объясняется 300 миллионов стволов оружия в Америке?
Я живу в деревне в маленькой, и здесь это, в общем, святое дело. У меня 300 метров от дома церковь, пятидесятник, Пентакостал. И там не только просто много охотников, я туда заходил. А там пастор у них берет отпуск на охотничий сезон, и не здесь охотится, у нас ведь только олень в основном, олени водоплавающие. Едет куда-то в западные штаты, где там можно лося подстрелить, кабана, и там черта, дьявола, слона и так далее. Причем ведь это же не просто религиозные люди, это очень серьезные религиозные. Они считают эти пятидесятники, что они напрямую общаются с Богом, простирают руки к небу во время молитвы, некоторые плачут. Но охота – это святое дело для них.
Хорошо, ну а вот согласно некоторым данным, 70% людей говорят, что они покупают оружие для самозащиты. Вот в вашем глухом районе самозащита – это важный аспект?
Дело в том, что это скорее традиция, потому что ограблений у нас мало. Может быть, от того, что все потенциальные грабители знают, что в каждом доме это 5-6 стволов. И многие держат их заряженными.
Можно предположить, что сторонники запретов, ограничения продаж находятся на обочине истории. Как вы объясняете этот парадокс?
Идет такая тенденция преувеличивать. Вот все напугать людей, говорят, вот хотят, вот особенно при Обаме. Обама хочет отнять у нас всех оружие. Он ничего подобного не говорил. Речь идет о разумное, регулированное ношение оружия, цели уменьшения случайной смерти от оружия, меры безопасности, а полный запрет мало кто поддерживает, в том числе и я.
Но, как вам на это скажут специалисты, дополнительные меры контроля, проверок не помогли бы предотвратить фактически ни одного из массовых убийств последнего десятилетия, потому что убийцы либо купили оружие законно, либо достали его обходными путями. Из чего защитники оружия делают понятный вывод о том, что это наступление на их права.
Я не уверен, что это так. Данный случай в Лас-Вегас, мне кажется, что тот факт, что этот человек приобрел такое очень большое количество очень сильного оружия, это бы обратил на себя внимание. И, может быть, ФБР или полиция могли бы там обратил внимание на этого человека. Был случай в Аврора, Колорадо, то же самое. Человек через интернет покупал огромное количество боеприпасов.
То есть вы считаете, что государственные службы должны иметь возможность, в принципе, держать, как в советские времена говорили, американцев под колпаком?
У меня есть машина. Я регистрировал машину. Если пойдет в штат, они могут сразу знать, сколько машин на мое имя. Очень много случаев, когда у нас должны регистрировать что-то, когда покупают дом, допустим, у меня моргидж. Это все известная информация. А что по поводу оружия настолько святое, что это должен держаться тайной, когда это вот как раз самое опасное, что человек может владеть. Но вот это единственная область, где вот такое абсолютное таинственное преобладает.
Володя, а как вы относитесь к вот этой идее дополнительного контроля, введения учета оружия?
Тут сложно, потому что а вдруг человек коллекционирует оружие? Ну что в этом случае с ним делать? Как быть? Каждого идти проверять, идти к психиатру или вести его к психиатру? Я за то, чтобы, скажем, какие-то ограничения были. Но это, например, касается бампсток, вот этого адаптера, который позволяет полуавтоматическое оружие сделать автоматическим.
А вы представляете, кстати, как это устройство действует?
С автоматическим оружием я вообще дела не имел. И мне кажется, оно запрещено. К сожалению, разрешена продажа вот этих адаптеров. И это позволяет людям стрелять очередями.
Володя, все-таки как бы вы объяснили эту привязанность ваших деревенских друзей к оружию? Ведь она нередко бывает даже сильнее партийной дисциплины, один из самых либеральных американских сенаторов, демократ Харри Рид от Невады, отказывался поддерживать меры по контролю за оружием.
В общем и целом, это не мое мнение, это мнение вообще во всех средствах массовой информации, что это история Америки. То, что когда-то, когда Америка активно боролась за свою свободу, начинала бороться и так далее, люди предпочитали иметь дома оружие. И кроме того, когда сюда переезжали переселенцы, пилигримы и так далее, и так далее, это нужно было оружие не только для обороны от индейцев, потому что массовый был бандитизм, еще полиция не очень хорошо работала. И здесь скрепились, утвердились вот эти традиции, что оружие надо дома иметь. Но, скажем, если говорить о моей деревне, о моем конкретном опыте, то здесь, до 50-60 лет назад, когда еще супермаркет сюда не пришел, то люди добывали мясо в основном с путем охоты. Оленей здесь огромное количество. То есть это старая традиция. И вот я говорю с охотниками, многих старые ружья, которые передали им родители, которым это оружие досталось от деда.
Ну а потом, мне помните, вы рассказывали, что ваши районы все-таки достаточно бедные, и для охотников, в принципе, это прибавка к столу ощутимая.
Да, это ощутимая прибавка к столу. И кроме того, я говорю, вот традиции, американские традиции. Я помню в России, когда я занимался охотой, то там, скажем, перед праздником, я не то что 7 ноября, но 1 мая, заходишь в оружейный магазин спортивный и хочешь купить дроби или патронов. Нет, за недели две до праздника они запрещали магазинам продажу всего этого дела. То есть страна, в которой правительство всегда последние 400 лет боялось своего населения, там были жесточайшие меры. Здесь все немножко по-другому.
Профессор Найт, если рассматривать этот феномен в более широком контексте, можно сказать, что любовь к оружию – это уникальная и непобедимая черта американского национального характера. В какой еще стране могла возникнуть поговорка «Кольт уравнял людей», «С кольтом в руке слабый мог противостоять сильному»?
Во-первых, я согласен, что есть все-таки такая американская традиция, охота, есть традиция ношения оружия и есть традиция самозащиты, которая, ну, конечно, ассоциация всегда вот эти вот периоды американской пограничья, фронтир, Дикий Запад и прочее. И, конечно, это образы американской культуры. Это, конечно, существует. Мне кажется, было все-таки очень заметное количественное изменение в американском обществе в последние десятилетия в отношении оружия. Это как-то изменилось, как-то выросло из какой-то вот обыкновенной части американской культуры до какого-то полусумасшествия. Вот это явление массовой стрельбы, раньше этого не было. Вот первый такой случай был в 66-м году в Техасе, но это был очень редкий, исключительный случай. Это вот только 90-е годы, когда мы начали это видеть очень часто, стало очень распространенным. Что-то изменилось в американском обществе, мне кажется, 80-е, 90-е годы. Мне кажется, отчасти это связано с такой вот культурной революцией 60-е, 70-е годы. Это движение за гражданские права, феминизм. Для многих было такое ощущение, что мир перевернулся. Все, что в Америке показалось такое стабильное, предсказуемое место, вдруг эти непонятные, неуправляемые, непредсказуемые элементы, это ощущение опасности. Это ощущение непредсказуемости. Здесь, конечно, это NRA, это National Rifle Association, играл достаточно большую роль. И еще консервативные средства массовой информации, то есть как Fox News, тоже вот надувало такое ощущение, что мы живем в опасном мире. Для этого надо иметь оружие, надо защищаться.
Тут можно вспомнить высокомерное, если не сказать уничижительное замечание президента Обамы в адрес этой части американского населения. Он их назвал теми, кто продолжает цепляться за свои Библии и свои ружья. Это прозвучало довольно враждебно.
Конечно, может быть, он как-то неловко сказал, и это было, конечно, не тактично, но он ухватил за какое-то вот настоящее явление. Вот люди, которые чувствуют, что им нет места в этот новый либеральный мир, и что они чувствуют, что здесь угроза. Интересно, вот самые большие вспышки покупки, ношения оружия, активизм, это было в начале 90-х годов и первые годы президентства Обамы. И когда мнение изменилось по поводу ношения оружия в Америке, больше в сторону поддержки ношения оружия, мне кажется, вот именно такие периоды, первые годы президентства Клинтона, первые годы президентства Обамы, когда было такое ощущение опасности, угрозы, и это вот как раз консервативное средство массовой информации надувало, подстрекало вот это настроение и создало такое восприятие, что любая попытка, любое намерение ограничить, регулировать ношение оружия – это вообще угроза.
Мы начали с разговора о трагическом событии в Лас-Вегасе, говорили о том, что массовые убийства становятся в США обычным явлением. Но ведь если сравнить, то в перенасыщенной оружием Америке общее число убитых меньше, чем, скажем, в России, население которой в два раза с лишним меньше. Например, на 100 тысяч жителей в США в 2015 году было убито меньше 5 человек, в России больше 11. Да, в Западной Европе и Японии с Южной Кореей убийств меньше, но почти во всем остальном мире, в населенных странах, уровень убийств ведь гораздо выше.
И кроме того, Юра, я извиняюсь, что перебиваю, это так остро звучит в нашем разговоре, потому что мы живем в Америке. На самом деле массовая стрельба по людям и в Скандинавии бывает, и в Канаде, и даже в тихой, богом забытой Австралии.
Хорошо, но вот все-таки, профессор, такая статистика есть.
Во-первых, совершенно верно, что общий уровень, общее количество убийств в Америке уменьшался за последние 20 лет. Это понятно. Там много причин, и демографические, и культурные, законы. Но все равно уровень убийства, применение оружия диспропорционально. Я смотрю статистики, что на каждый миллион человек 29,7 убийств в Америке, а ближайшие это Швейцария 7,7. 29,7 Америка, 7,7 Швейцария, Швейцария, Бельгия 6,8 и так далее. Канада 5,1.
Но мы сравниваем в данном случае с благополучнейшей Швейцарией, с минимальным населением и с удивительной культурой поведения.
А чем мы хуже Японии и Англии? Почему мы должны сравнивать себя с какой-то развивающейся стран.
Или с Россией.
В России тоже не совсем благополучно. То есть, если смотреть уровень академической безопасности, зачем мы должны себе сравнивать с такими страны, которые в совсем ином ситуации?
Володя, у вас есть мнение о наших статистических изысканиях?
Дело в том, что вот вы сейчас оба приводили статистику, а вы не привели статистику, которую вообще либеральная пресса не приводит. Я не знаю, может быть, Патрик Бьюкеннон решится в своей колонке это привести. Дело в том, что большинство людей, убитых огнестрельным оружием, и большинство людей, убивших огнестрельным оружием, они живут в городских гетто. Это, я извиняюсь, меньшинство. Можете обвинять меня в расизме, но об этом говорит статистика. Но об этом молчит вся американская пресса.
Я статистики, которые говорят по-другому, что самый высокий уровень убийства с применением оружия происходит в штатах, где самое слабое ограничение. Луизиана на первом месте, Миссисипи, Алабама, Арканса, Аризона, Аляска, а вот как раз Нью-Йорк, Иллинойс, Массачусетс, Коннектикут, самый низкий уровень смерти из-за огнестрельного оружия. Это было в статистике по 2007 году.
Но вопрос явно остается открытым. Я подозреваю, что все-таки есть статистика, которая опровергает эти статистические данные.
Дело не в том, какое место займет в этом забеге на первенство по количеству убитых. Дело в том, кто убитые.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». «Не расстанусь с пистолетом». Почему очередное массовое убийство в Соединенных Штатах не спровоцировало кампании за запрет продажи оружия? Что заставляет все большее число американцев выступать за право владения оружием? Где больше убивают, США или Россия? В передаче участвовали сотрудник Вашингтонского института Катуна Тревор Бурус, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Нейтан Найт и мой коллега, журналист Владимир Морозов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалко.